Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем подготовку, на самом деле, к изучению книги Деврей Раямим, летописи царей Иудеи и Израиля. И ключом к пониманию этой книги Священного Писания является некая тема, которую необходимо пройти, и мы с Божьей помощью сделаем это сегодня. Величие человека. К царству может прийти человек, который отличается величием, задача которой стоит перед царем Израиля в целом и перед каждым человеком, в частности, прийти к величию. Таковым Всевышний создал человека по своему образу и таковым хотел видеть. Царь Давид в 8-м псалме, 8-й главе Тейлим произнес слова, которые вошли в историю, которые необходимо помнить абсолютно каждую секунду. «Ветихасрегу мят мэлуким, уковод вэгадар театрегу, тамшилегу бэмаасэ едеха, коль шата тахат раглав». «И немногим ты умолил его перед Богом, славой и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами твоих рук, все положил к его ногам». Это воззрение царя Давида на величие человека. Суть нашей лекции – как человеку, ограниченному рамками телесности, мутной телесности, телесности, которая скрывает душу, ее способности восприятия и оказания влияния на сердце человека в первую очередь, как человеку, ограниченному телесностью, материальным, упрощенной формой, прийти к царству в своем мире. Воззрение Бога на человека. Так начинается книга пророка Ирмияху. «Вейги двар Ашем элай леймор». «Было мне слово Бога говоря». Пророк Ирмияху был реинкарнацией души царя Шломо. Царь Шломо построил храм. Пророк Ирмияху позаботился о том, чтобы при разрушении храма спаслись евреи, которые находились в осажденном Иерусалиме. Благодаря пророку Ирмияху и тому уважению, которое к нему испытывал царь Вавилона Навуходнецер, практически никто не погиб при падении Иерусалима. Итак, Бог обращается к пророку Ирмияху и говорит: «Бетерем ецерха бебетен едатиха». Это первые слова книги пророка Ирмияху. «Бетерем ецерха бебетен едатиха, бетерем теце мирехам гигдаштиха, навилы гоим нататиха». Прежде чем ты вышел из утробы матери твоей, я знал тебя. И прежде чем ты вышел из утробы, посвятил я тебя пророком для народов, я поставил, поместил тебя. Концепция величия человека является фундаментальной основой для понимания книги Деврей Раямим, летописи царей Иудеи. Вильнский Гаон сказал, что Тора даруется только исправленному человеку. Значит, для исполнения заповеди необходимо исполнить повеление, которое приводится в книге Ваикра: «Святыми будьте для Господа, Бога вашего, ибо святой я, говорит Всевышний». Так нам требуется быть святыми, быть великими, возвышенными. Возникает вопрос, что это такое? И откуда нам, самое главное, извлечь силы для того, чтобы мы могли осуществить всю эту задачу, стать возвышенным, святым, возвышающимся, возносящимся над упрощенным, примитивным. В связи с этим я привел некоторое количество первоисточников, которыми хочу с вами поделиться из книги Деврей Раямим. И в процессе изучения этой книги мы поймем все больше и больше. И из комментариев на эту книгу. Сейчас мне кажется, что, может быть, мы изменим концепцию. И все, что я подготовил для сегодняшней лекции, мы не изучим, а изучим главный первоисточник того, что такое величие человека, от того, кто действительно был в высшей степени великим. И я имею в виду Сабу из Слободки. Итак, книга «Мусар дома учения» Слободки, Мусаришева Слободка, рав Натан Цви, Носан Цви Финкель, глава Ишивы, ученик, ближайший ученик Сабы из Кельма, тот, кто приехал в землю Израиля в 1927 году и основал Ешиву в Хевроне, где произошли погромы. Рав Носон Цви Финкель был великим мудрецом Торы. Он родился в небольшом литовском местечке Рассейней. И в детстве, в малом детстве у него умерли родители, и он переехал к своему дяде в Вильну. И когда он уже стал молодым человеком, уже женился, он оказался снова в Рассейней, где выступил в синагоге перед своими сожителями бывшими, перед своими, так сказать, перед евреями этого небольшого городка. Сегодня это в Литве городок, раньше это было вообще небольшое местечко. И на эту его, на эту встречу, на его выступление будущего Сабы и Слободки пришел раввин города, который был близко связан с рав Исраэлем Салантером. И когда он услышал гениальное выступление, то написал письмо к Сабе из Кельма, чтобы тот принял этого юноша в свой дом учения. В результате Сабы из Слободки, подчеркиваю, который на тот момент был достаточно выдающимся гением в изучении Тора, в изучении Талмуда, он попадает к Сабе из Кельма, небольшое литовское местечко Кельма, и там первый раз слышит выступление Сабы из Кельма о величии человека. Когда он это услышал, то на протяжении суток он продолжал плакать от того, что до того, что сейчас перед ним раскрылось настоящее знание Торы, которого он был лишен прежде. Это величие Сабы из Кельма и Сабы из Слободки, которое это величие человека смог увидеть. Поэтому Сабы из Слободки говорит, что на протяжении всей его жизни он внимательно проверял, не оказалось ли, что эта тема величия человека оказала на него чрезмерное воздействие, так что в результате, может быть, у него произошло нарушение какого-то баланса, и чуть-чуть его воззрение на Тору оказалось смещенным в направлении величия человека. И он был внимателен, чтобы такого не происходило. Во всяком случае, его школа учения мусар основана на величии человека. Давайте посмотрим, что он по этому поводу говорит. Действительно, посмотрим, а не услышим, потому что то, что говорит Сабы из Слободки, озаряет светом пути. Сабы из Слободки приводят цитату из книги Мишли, его первое рассуждение, еще раз, «Мусар Ешивы Слободка Хеврон». «На всех путях твоих знай его, и он выпрямит твои стези», сказал царь Шломо в книге Мишли. Царь Шломо говорит, что если мы будем на наших путях искать Бога, а не бродить в разных направлениях в поисках каких-то благ для нашего существования, то Всевышний выпрямит и наши стези. Вильнинский Гаон объясняет, что пути – это то, что общее для еврейского народа, стези – это индивидуальное для каждого. Это толкование Вильнинского Гаона на книгу Мишлей. Соответственно, каждый из нас идет своими стезями. Всевышний создал человека, в принципе, прямым, но «рэмбикшу хишбонот рабим», «акодыш баргуя царь это Адама яшар», «рэмбикшу хишбонот рабим». Всевышний создал человека прямым, они же ищут многочисленные расчеты, пытаются совершить эти расчеты, и в результате, когда человек оказывается в тупике, то перед ним раскрывается, что некий расчет был у него неверен, и в результате стезя, которую он шел, была совершенно не такая, и человек хватает себя за голову или за прочее оборудование и говорит: «Ох, если бы я раньше знал вот это, то тогда все было бы совершенно иначе». Поэтому Всевышний позаботился о нас, чтобы нам не надо было на своих стезях темных бродить, и дал Тору, которая ведет нас совершенно верно к величию, а это и есть тема нашей лекции, нет лучше первоисточника, чем Сабы из Слободки, ибо все его учение основано на концепции величия человека. Что же такое живой человек и чем является мир? Сказали наши мудрецы: нет на одной травинке, над которой не было бы ангела в небесах, который охраняет ее, ударяет ее и говорит ей расти. Это известное толкование Мидраша на главу Берешит, на самое начало Торы. Мидраш рассказывает, что над каждой травинкой есть ангел, который охраняет ее, то есть ангел, который заботится о ней, ударяет ее и говорит ей расти. Возникает вопрос, зачем нужно ангелу ударять травинку? Можно было бы использовать какой-то другой глагол, заботиться о ней, внимателен к ней. Ведь этот ангел имеет лишь одну задачу, каждую травинку сохранить, чтобы она осуществила свою задачу, ради которой была сотворена. Почему же тогда он ее ударяет? Об этом я слышал у Рав Мойше Шапира. Вот Рав Мойше Шапира, который говорит, что когда ангел оказывает влияние на человека и раскрывает перед ним истину, если человек является возвышенным, то, понимая, что он находится в некотором состоянии отдаления от этой истины, он воспринимает свое положение как удар. Свое состояние недостаточное, недостойное, человек воспринимает как удар. Поэтому ангел, он совершенно не бьет ни людей, и даже травинки не бьет, а он пытается показать человеку истинную реальность, точнее, не пытается показать, а показывает человеку истинную реальность. И если человек воспринимает ее, то он, как следствие, воспринимает свое недостаточное состояние как удар и в результате растет. Еще раз теперь давайте прочтем этот мидраш, и он начнет иметь смысл в наших глазах. «Нет ни одной травинки внизу, над которой не было бы ангела в небесах, который охраняет ее, ударяет ее и говорит ей расти». Именно удар, который сам человек воспринимает как удар, благодаря своему величию, приводит его к росту еще больше. А человек прохаживается по десяткам тысяч травинок в полном спокойствии духа и с легкостью их топчет, устраивается на них так, как только ему захочется, и совершенно не чувствует, что попирает ногами вершины мудрости. Ведь под его стопами оказывается то, для чего созданы ангелы служения – вырастить каждую маленькую травинку. Мы живем в этом мире, и наше внимание, оно как-то больше приковано к материальным аспектам и совершенно не затрагивает аспекты духовные. Мы совершенно не ощущаем то, что мы живем в сотворенном мире, где каждый элемент, он сотворенный. Трава в нашем восприятии – это нечто такое упрощенное, то, что коровы едят. То, что корова сотворена, мы тоже обычно не задумываемся. Сказано в Талмуде: весь мир сотворен только для того, чтобы человек не был одинок. И каждая тончайшая травинка создана исключительно ради него. Посмотри, сколь велик человек. То есть все творение, оно создано, говорит Талмуд, трактате Брахот. Все творение создано только для человека, чтобы он не был одинок, чтобы ему в этом мире было хорошо. Всевышний создал необозримое количество звезд и травинок, и всевозможных плодовых деревьев, и овощей, и всего остального. Мы живем в этом глобальном мире, который предназначен раскрыть божественное существование. Мы живем в мире, где если бы была одна звезда, то, в принципе, этого было бы достаточно. Мы бы видели, что вот такое величие Бога. А у нас целые созвездия и целые галактики и все остальное. И при этом люди как-то живут так упрощенно, как будто кроме плоской Земли, по которой они шагают, в этом мире больше ничего нет. «Посмотри, сколь велик человек. Ведь если задуматься, какую пользу он получает от былинки, она же так мала, что мы с нашим слабым зрением ее даже не замечаем, если только внимательно не присмотримся. И вот для заботы о таком едва различимом создании, которое не дает нам даже малейшей пользы, сотворен особый ангел, духовная сущность, наделенная мудростью и постижением, ее предназначение – вырастить одно единственное растение». Посмотрите, какова забота Всевышнего о человеке. «Сколь вознесенным должен ощущать себя человек, когда он выходит на просторы творения и понимает, что мириады ангелов служения созданы лишь ради него. Тогда его сердце преисполняется ощущение святости и благодарности за весь оказанный ему почет,
за небосвод, распростертый над его головой, ради его славы, за землю, покрытую мягкой шелковистой зеленой травой, за чистый прозрачный воздух, приготовленный для его дыхания. Как же люди осмеливаются войти в этот шатер святости, в грязной обуви и запятнанной одежде? Как не стыдятся размышлять о бессмысленном и о суете? Ведь этот мир в общем, в частностях и в мельчайших деталях, на каждом шагу и при каждом движении служит нам напоминанием. «На всех твоих путях знай его, и он выпрямит твои стези». Слова царя Шломо, который возвел Иерусалимский храм на земле, и божественное присутствие спустилось с небес на землю, в Иерусалим, в святой избранный город. Это слова, которые сказал царь Шломо. «Человек – хозяин всего мира». И здесь для нас засиял яркий свет понимания того, что каждой травинке назначен ангел, и всякая материальная вещь, даже самая незначительная, обладает высочайшей ценностью и небесной вознесенностью, которые ей придают заботящиеся о ней духовные сущности. Каждый предмет – это создание, которое образовано божественным светом. Если так смотреть на все творение вокруг, если так смотреть на самого себя, то картина мира становится совершенно другой. Видя, что этот мир сотворенный, человек греха не совершит. Ощущая, что этот мир сотворенный. Весь мир состоит из бесчисленных частиц божественной мудрости, и все они предназначены исключительно для блага человеку. Безграничная мудрость сотворения небес и земли – это не что-то иное, как способность ученика служить своему учителю и господину человеку. Душа вознесена своей мудростью над всем творением. Человек – наставник, а все наполняющий мир – его последователи. И теперь, и насколько будет ужасно, если учитель согрешит перед глазами своих учеников. То есть человек – вершина творения, при этом из-за телесной оболочки он не видит многое, в том числе свое собственное величие не постигает. Остальные творения, они более упрощенные, чем человек, но у них нет этой оболочки, которая застилала бы им глаза пылью и не давала бы возможность увидеть истину в этом мире. Короче говоря, нерелигиозным в этом мире может быть только человек, все остальные творения являются религиозными. И поскольку у них нет свободы выбора, у них нет злого начала, они все являются религиозными. Растения, животные, просто все. Но каждый из них функционирует в области, определенной для них. И насколько будет ужасно, если учитель согрешит перед глазами своих учеников. Ангел, взращивающий травинку, использует всю свою мудрость для служения своему великому наставнику, человеку. Ангел, который заботится о травинке, имеет лишь одну задачу, одну цель – заботиться о человеке. И если случится, что тот опустится в приходящие и ничтожные занятия, уподобится животному и таким предстанет перед глазами своего ученика, небесного ангела, насколько же это устрашит все творение? Грехи человека оказывают влияние на все творение. Мы это творение запугали, привели в состояние смятения своими грехами. Как отреагировал мир на духовное падение первого человека? Итак, Адам вкусил от древа познания добра и зла, о чем будем говорить на следующих лекциях. Что тогда произошло, в результате чего возникла потребность в обретении человеком царства. Адам был царем, ему ничего обретать было не нужно, и никакие книги ему изучать было тоже не необходимо. Мудрецы сказали, что после того, как Адам вкусил от древа познания добра и зла, каждое дерево, которого он касался, и каждая травинка, на которую он ступал, говорили ему, «Да не приблизится ко мне нога гордеца, и рука нечестивца, да не коснется меня». Кто это сказал? Царь Давид. Тот самый царь Давид, которому Адам, видя, что внешние силы нечистой оболочки настолько закрыты и настолько не готовы пропустить свет и росток, который пробивается для прихода Машиаха, для завершения конца дней, что Адам был вынужден пожертвовать царю Давиду 70 лет жизни. Итак, царь Давид говорит, что грех Адама привел к тому, что все творение начало говорить: «Да не приблизится ко мне нога гордеца, и рука нечестивца, да не коснется меня». Творение не является религиозно безразличным. Творение реагирует на человека. Если он возвышенный, то такое творение одаряет его своим вниманием, одаряет его своим светом. Если человек низкий, то земля не поглощает его только потому, что Всевышний включил еще одну функцию. То есть Всевышний включил две функции. Первая – это стремление земли поглотить нечестивца, а небо спустить на него молнии. Это главная функция. И вторая функция, которую включил Всевышний, это его многотерпение. Он не позволяет этой основной функции работать мгновенно согласно законам суда и дает возможность человеку на раскаяние на протяжении 3-4 поколений. Если ситуация становится уже совсем безысходной, то тогда, не дай бог, человек ожидает наказания. «Как низко пал человек, господин мироздания, из-за своей презренной гордыни он стал злодеем даже перед мельчайшим ростком». Мир смотрит на него, как на росток. Обратите внимание, мы сейчас говорим только про Адама. Грех, который был столь утонченный, и как следствие его величия даже после этого греха было таковым, что он прожил 1000 лет. То есть его зло, которое в результате смешения добра со злом в нем перемешалось, оно было настолько все-таки Адамом подавлено и находилось под контролем, что эта жизненность Адама уменьшила лишь совсем не так, как у нас. Короче говоря, Адам жил 1000 лет, был здоровым, как юноша. Итак, человек стал злодеем даже перед мельчайшим ростком. Речь идет об Адаме. И, соответственно, мы в нашем состоянии, когда мы живем 70 лет, и болезни испытываем, и каждый, в общем, более-менее увидев, за что происходит с ним наказание, может увидеть, какие недостатки системно привели его к той луже, в которой он в настоящий момент сидит. Но как такое могло произойти? Что свергло человека, господина мира, с недосягаемых высот? Почему он стал отвратителен даже своим самым малозначимым слугам? Какова эта ужасная сила, которая довела его до безумия, лишила ясности мышления и уподобила животному? Эта сила – зло, злоключенное в человеке, его дурное побуждение. В первом человеке произведение рук Всевышнего было заложено зло, способное лишить его разума. Необходимо понять, добро и зло, помещенные перед людьми, дабы они выбрали одно из них. На самом деле, в действительности, никто из людей зло не выбирает. Ну, сегодня, может быть, есть такие уже совсем искаженные мышлением люди, которые таки, да, выбирают зло, но в целом, в основном, люди стремятся выбрать добро. В всяком случае, провозглашают публично они именно это. Зло оказывает на них влияние там, где они являются пассивными, являются слабыми. Дурное побуждение, оно возникает только вследствие слабости человека, когда захлестывает его своими страстями, завистями и прочими всякими понятиями. А это состояние, которое мудрецы Мусара определили как «бушал и цурат Адам» – позор духовной форме человека. Человек создан по образу Бога, его задача сотворять, быть активным, а когда он захлестнут какого-то рода страстями, а дурное побуждение так и работает, это свидетельство как раз отсутствия царства в человеке. Царь, который захлестнут внешними врагами, он царь слабый. Поэтому здесь написано, что дурное побуждение, помещенное перед людьми, дабы они выбрали одно из них, то замечание, которое я сказал, сейчас сделал, наверное, оно будет полезно для лучшего понимания этих слов. Итак, добро и зло, помещенные перед людьми, дабы они выбрали, это не две дороги, идущие из одной точки, каждая в своем направлении. Нет, добро – это путь, проложенный перед человеком и возносящий его к небесным высотам, а зло – бездонная пропасть, зияющая у его ног, следующая за ним повсюду и ожидающая, когда же он бросится в нее с вершин своего счастья. Иногда человек лишь позже узнает, какое на самом деле у него было счастье и как его страсть, зависть сбросили с этой вершины, и он оказался в бездонной пропасти, ну или проще сказать, в низине. Если человек уже пал в бездну и погряз во зле, то когда он дотрагивается до всего, что наполняет этот созданный ради него мир и хочет воспользоваться им, то творение, исполняющее волю своего Творца, говорят, да не приблизится ко мне нога гордеца и рука нечестивца, да не коснется меня. Так мир не хочет, чтобы такой человек к нему прикасался. Это, собственно говоря, заповедь о прокаженных. Прокаженный, один из видов проказа называется нетек. Ленатек – это отделить. Проказа была до разрушения первого храма. После разрушения первого храма в этом мире больше нет проказа. Предназначение проказа – показать, что человек является опасным. Он заразный, но не заразный физически. Это проказа физически не была, не передавалась физически, а передавалась духовным образом за нарушение духовной формы человека. Когда человек не был царем, он становился прокаженным, его изгоняли за еврейский стан, и там у него вот этот удар был для него достаточно поучительным, и он достаточно быстро понимал, что не все в порядке. Его осматривал Коэн, который приходил к решению, является ли этот человек прокаженным или он уже выздоровел. Делалось это через неделю. Если недели человеку на исправление не хватало, то он отправлялся еще на одну неделю. И так, в принципе, до тех пор, пока он не исправится. Но вроде как люди во времена первого храма исправлялись от своих недостатков, потому что они были, в принципе, людьми, обладающими духовной практикой. Они понимали постановку вопроса. Мы сегодня все в таком состоянии находимся прокаженно. Внешне это незаметно, нас не изгоняют, но мы далеки от царства. Поэтому книга Деврей Хаимим, летописи царей Израиля, предназначена для того, чтобы мы нас от проказа очистить, и мы хотя бы немножко стали царями. И если человек уже пал в бездну и погряз во зле, то когда он дотрагивается до всего, что наполняет этот созданный ради него мир и хочет воспользоваться им, то творение, исполняющее волю своего Творца, говорят, да не приблизится ко мне нога гордеца и рука нечестивца, да не коснется меня. Человек, совершающий грех. Первый человек, самое вознесенное творение, пренебрег своим величием, нарушил божественное повеление, и Всевышний благословен он, наказал его смертью во всех поколениях. Велико зло человека. Неизмеримо его падение. Однако ангелы служения предстали перед Богом с вопросом, за что ты наказал смертью первого человека? Об этом сказано в Талмуде, в трактате Шаббат. За что ты наказал смертью первого человека? То есть, что мы из этого учим? Из этого видно, что ангелы Господа, духовные сущности, не поняли, в чем состоял его грех, и проявилось падение. Ангелы видят полную картину мира. Они увидели, что в Адаме произошло смешение добра и зла. И тем не менее, даже после этого величие Адама было таковым, что ангелы не поняли, за что он стал смертным. Им показалось, что обладая таким потенциалом стремления к царству и способности достижения царства, еще раз, царство не над другими, а над собой, над своим злом, человек приходит к величию. Они, ангелы, не поняли, из-за чего человек стал смертным, согласно тому, что говорит Талмуд. И
по-прежнему относились к нему как к величайшему творению.
Они не видели недостатка в его поступке, и, по их мнению, он находился все на том же уровне величия, на котором в их глазах был и прежде, когда они хотели вознести перед ним песни, как перед Господом.
Мидраш рассказывает, что ангелы, когда Всевышний сотворил человека на земле, хотели вознести перед ним песни, они увидели в человеке раскрытие образа Бога. И хотели вознести перед ним песни, как перед Господом.
Это означает, что даже после того, как человека затянула трясина зла, и он стал ниже мельчайшей травинки, которая в совершенстве исполняет волю своего Творца.
То есть в аспекте исполнения воли он стал ниже травинки, которая исполняет волю Творца в совершенстве.
Когда все мироздание получило право называть его гордецом и злодеем, он по-прежнему выше ангелов служения, вознесение всех духовных сущностей.
Человек выше всех духовных сущностей.
И он настолько их превосходит, что при всей своей мудрости они признают право человека на ужасный грех и не способны его осуждать, как бы тот ни поступал.
Посмотрите, какое величие человека.
Подумай, что Творец потребовал от Адама и в чем он согрешил. Упрек Бога заключался в следующем. «Почему ты не поднялся выше ангела Михаэля?»
Так говорится об Ислободке.
Адам должен был понять, то, в чем ангел Михаэль видит добро, может оказаться злом, от которого следует отдалиться.
Человек должен обладать способностью видения такой, что видеть больше, чем ангелы.
Совершив грех, первый человек низко пал в своей мудрости, навлек на себя и на все последующие поколения проклятия, многочисленные казни, беды, несчастья. И все только из-за того, что принизил себя до уровня ангелов служения, говорит Саба из Слободки.
Человек принизил себя в результате греха до уровня ангелов служения.
Это и есть дух безумия, проникший в него в результате совершения греха. Так проявилась болезнь, которая его заразила дурное побуждение.
Мусара Ешивы Слободка Хеврон, Саба из Слободки, который делится с нами воззрением на человека. Мусар сегодня является учением о том, как прийти к трепету перед небесами, перед тем, как раскрыть для себя Бога и откуда извлечь для себя силы, чтобы выстоять в этой борьбе против дурного побуждения, против всего примитивного и упрощенного. Соответственно, книга Деврей Хаямим является книгой Мусара, которая была написана давным-давно. Мы говорили, что эту книгу написал Эзра в завершении вавилонского пленения перед возвращением в землю Израиля для возведения второго храма. Те люди, которые написали книгу Деврей Хаямим, смогли восстановить разрушенный Иерусалимский храм, и Бог туда спустил, хотя и в меньшей мере, но все-таки божественное присутствие, которое было до его разрушения.
Итак, образ величия человека. И о ком все это говорится, что человек является вершиной творения. О ком все это говорится? О первом человеке.
Что же сказать о нас? Хороший вопрос. Только что мы говорили про Адама. Что сказать о нас?
Как нам жить на земле, претерпевшей проклятие?
Земля дает сегодня не только чистый урожай, но и всевозможные сорняки. И не только земля, а вообще весь этот мир, он стал более наполнен сорняками, золото, с примесями. Везде примеси, везде одни примеси. Эти примеси, как в душе человека, примеси между добрым началом и дурным побуждением, так же, как следствие, земля проклята во всем примеси.
Мы далеки от пищи примеси. Манна целиком воспринимался человеком.
Сегодняшняя пища с всевозможными гербицидами и нитратами, и аммонием, и чем угодно. То, что мы едим, оно все очень плохо. Все это из-за алчности человека и стремления быстро заработать на
Поэтому добавляется туда все, что угодно. Мы далеки от принятия на себя Царства Небес.
Как часто люди вообще задумываются над тем, что в этом мире есть Царь под небесами. Прошел сегодняшний день. Хоть раз кто-то из наших слушателей сильно задумывался о том, что есть Бог, он принимал на себя царство этого Бога. Может быть, в молитве, если молитву не прочел совершенно без каких бы то ни было возвышенных намерений. А так по жизни каждый работает, продвигает себя. Свое царство реализует в этом мире. И это важно. Человек, созданный по образу Бога, действительно является царем. Ему действительно необходимо себя в этом мире реализовывать. Но при этом понимать, что Всевышний он Мелах Малхей Амлахим. Он царь всех царей, в том числе и тебя тоже. Что сказать о нас? Как нам жить на земле, претерпевшей проклятие? Мы далеки от принятия на себя Царства Небес, рассеяны среди народов мира, погруженные в заботы о насущном хлебе и продолжаем грешить. Мы ежедневно совершаем множество грехов, и каждый из них тянет нас все дальше и дальше от источника истины. Ведь нам уже известно, насколько даже один грех способен отдалить человека от Бога. Так мы все больше и больше устремляемся в бездны зла, опускаемся все глубже и глубже, и кто нас поднимет и вызволит оттуда? Давайте сравним наше преступление с первым грехом, совершенным в этом мире. Мы не осознаем, что нам может причинить духовный изъян. Ведь и до своего тысячного греха мы уже были подобны животным. Но из-за 999 прежних преступлений после него пали еще ниже. Ни один грех не проходит бесследно и нет границ злу. Насколь низкой ступени не оказался бы человек, существует еще неисчислимое множество глубоких пропастей, в которые он может пасть, становясь еще более порочным, чем прежде. И мы продолжаем падать из бездны в бездну, попадая из беды в беду. Совсем не так было с Адамом. Своим грехом он низверг всю духовную форму человека, изменив его до другого, далекого от него вида, до ангела, говорит Саба из Слободки. Грех Адама привел к тому, что человек пал со своих небывалых высот и стал как один из ангелов. Так что мы с вами как один из ангелов. Это и есть царство, в принципе. Но Всевышнему не нужны ангелы, ходящие по земле. Их место на небесах. А на земле сотворены люди, перед глазами которых расстилается путь добра, а под их ногами разверзнута бездна зла. Им заповедано подниматься, но не падать. Это то, что заповедует Тора человеку. «Вэралахта бедрахай» – «Исследуй моими путями». В этом вся суть становление царем, следовать путями Бога. То, что мы находим в Торе в аспекте описания проявления Бога на земле, вот так нам следует жить и поступать. И вот человек пал. И хотя он по-прежнему вознесен над ангелами, духовными сущностями, он все же уже не таков, каким был прежде. Своим первым грехом он прочно связал себя с грубой материей. И второй грех, который пришел в мир после этого, привел его к еще более глубокому падению, но все же был не так ужасен. Первый грех исторгнул человека из истинной реальности, его высшая духовность пропала, и он уподобился созданиям, стоящим ниже него, стал как один из ангелов. Да, он оставался вознесенным над ними, то есть как ангел, но все же вознесен над ними, но все же одного с ними вида. Не таков был второй грех. Когда человек совершил второй грех, даже если он был совсем не столь глобальный и концептуальный, как первый, уже стало иначе. Это уже было падение несовершенного человека, проклятого из-за первого греха и обреченного на смерть.
чем дальше мы от света жизни, тем дурное побуждение проедает нас и делает смертным. Мы становимся такими вот дохлыми при жизни, когда наша жизнь, она практически пропадает, она... мы дряхлеем, вот слово, которое я пытался найти, нашел наконец. Мы становимся дряхлыми, мы дряхлеем от зла, которое делает нас такими вот дряхлыми. А сейчас мы должны понять нечто удивительное. Из области науки о душе, что сможет воспринять лишь тот, кто проник в глубины Торы, ибо только в божественном учении о душе, данном самим Создателем, то есть в духовном учении, данном самим Создателем, может быть раскрыта эта тайна. Давайте посмотрим, что Саба из Слободки расскажет нам по поводу тайны души человека. А раз так, упаси нас Бог подходить к этому знанию с привычной нам точки зрения. Во врата вечности не ступают с упрощенными представлениями. Давайте постараемся в трепете души возвыситься до этого учения, чтобы оно засияло в глубинах наших сердец сокровенным светом. Обратите внимание, если бы мы только эту фразу прочли, уже было бы достаточно. Учение должно сиять в глубинах наших сердец сокровенным светом. Когда такое происходит, то мы воспринимаем величие Торы, трепет перед Богом возникает перед нами, и это придает нам силы победить дурное побуждение и прийти к величию. Тора, прозревающая глубины души народа и человека, свидетельствует об отсутствии духовности у семи народов земли Кнан. Это их порочность, не подлежащая исправлению, исторгает эти народы из-под небес. По поводу народов, проживающих в земле Канаан, было сказано, что их нужно изгнать, если они откажутся уйти или принять семь заповедей сыновей Ноха, то тогда происходила война, чтобы на земле Израиля не было идолопоклонства. И оказалось, что и там нашлась душа, которая увидела истину, Рахав. Рахав – блудница, содержательница отеля. Есть еще одно толкование, которое увидела, услышала более точно о событиях, которые произошли, события, которые вошли в историю. Рахав произнесла слова, которые вошли в Танах. Вот эта язычница, жившая в Ерехо, между стенами, произнесла слова. «Ибо слышали мы, как Господь иссушил перед вами воды Красного моря». У нее не было тогда никакого сомнения, что, может быть, оно как-то само, и, может быть, все-таки евреи не так все рассказывают, может, море не расступалось, они как-то там обошли в месте, которое потом, позже, где был прорыт Суэцкий канал. У нее не возникало никаких вопросов, потому что она обладала духовной практикой, хотя и язычницы. И она понимала, что в мире произошло какое-то глобальное изменение. Появился народ, который избрал Бога, и Бог избрал его. Поэтому море расступилось, воды помудрели, как пишет Онкелус Таргуми в своем переводе Торы, Хаким Умая, что вода образумилась и решила исполнить волю Творца, несмотря на то, что она... Сода Хомер, тайна материи, как говорит Рамхаль, вода заполняет любое пространство, она совершенно не сопротивляется никакому давлению, никакому влиянию. Итак, Рахава произнесла, «Ибо слышали мы, как Господь иссушил перед вами воды Красного моря, когда вышли вы из Египта, и как поступили вы с двумя царями эморейскими, что за рекой Ярден, с Сихоном и Огом, которых вы победили». И услышав это, оробели наши сердца, и никого не хватило духу противостоять вам, тут самое главное, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небесах, вверху и на земле внизу. Эти слова вошли в Танах, в книге Рашуэт написано, в результате Рахав, блудница, язычница из Ерехона, удостаивается царства, и не просто царство, она выходит замуж за Ирашуа, и не просто царство она удостаивается, пройдя Гиюр. Гиюр, который, кстати говоря, у нее там был сделан более-менее мгновенно, там не было никакого времени. Еврейский народ пришел в землю Израиля, захватил Ерехо, спас Рахав. Она проходит там пятиминутный гиюр. Никто не сказал, что для гиюра необходимо годы изучения и выпрашивания у каких-то бейт-эдинов, бат-эдиним, для того, чтобы тебя в геры приняли. Сегодня, к сожалению, это да, необходимо и совершенно необходимо, именно потому, что у людей сегодня нет царства. Они вообще даже близко не понимают, что такое гиюр, что такое присоединиться к великому народу, избранному Богом для служения, чтобы стать царями. Рахав это поняла, и она произнесла слова, что нет, что Господь Бог ваш, Бог на небесах, вверху и на земле внизу. Когда она эти слова произнесла, то было очевидно, что она понимает, что она говорит. Если сегодня придет претендент на гиюр, и эти слова Саба из Слободки, страница 194, прочтет эти слова в Байдине, на него посмотрит и скажет, иди отсюда. Ты прочел слова, которые ты вообще не понимаешь, и главное, что на сердце у тебя совершенно не так. И эти слова не приведут тебя к тому, что ты будешь в состоянии к царству прийти, на основании этих слов и дурное побуждение, захлестывающее тебя, полностью остановить и так далее. Рахав их произнесла так, что за этим было в высшей степени покрытие. Наши мудрецы рассказывают, что Всевышний изрек Рахав. «Ты произнесла, Господь Бог ваш есть Бог на небесах вверху и на земле внизу. Ты сказала, что Господь на земле внизу, поскольку ты смогла это постичь». Обратите внимание, Рахав могла постичь, что Господь на земле внизу, а мы с вами. Ну, сейчас, конечно, конец дней уже приближается. Мы потеряли духовную практику, в этом и проблема. Но за то, что ты провозгласила на небесах вверху, чего не видели твои глаза, ты удостоишься потомка, который увидит сокрытое от других пророков. И вот слова пророка Иезекииля раскрылись небеса, и я узрел видение Бога. Потомком Рахав был пророк Ирмияху и пророк Иезекииль. Величайшие пророки, которые раскрыли существование Бога на земле в ситуации непосредственно перед и после разрушения Иерусалимского храма. Пророк Иезекииль видел божественную колесницу, которая является престолом правления Всевышнего на небесах, он увидел динамику движения колесницы и поделился с нами этой информацией. На сайте Toldot.ru можно увидеть цикл моих лекций о книге пророка Иезекииля. Мы очень подробно изучили эту тему. Итак, Рахав не просто произнесла слова о царстве Бога на земле, которые свидетельствуют о наличии ее собственного царства. Она произнесла слова, которые привели к вечности ее жизнь и ее потомков. Ее потомки спустя много-много лет, спустя 800 лет, между пророком Иезекиилем и Рахав из Иерихона было почти 800 лет. Пророк Иезекииль был кагеном и, соответственно, по материнской линии происходил от Рахав. Исходную искру святости, с которой начался духовный подъем пророка Иезекииля, к высотам видения божественной колесницы зажгла Рахав. Эта искра сохранялась из поколения в поколение в ее потомках, пока не раскрылась в душе великого пророка, находившегося в вавилонском изгнании у реки Квар. Душа, лишенная права на жизнь, то есть кананская душа, которая требовалась либо изгнать, либо, если готова будет семь заповедей сыновей Ноаха принять, ну, пусть живет в земле Израиля, либо воевать, если будет жить по своим языческим законам. Душа, лишенная права на жизнь, пронизывает небеса постижением истины. Обратите внимание, пронизывает небеса. Ее постижение истины пронизывало небеса, поэтому ее гиюр занимал несколько минут. Потому что было видно, что ее слова пронизывают небеса. Постижением истины и раскрывает своим потомкам врата к наивысшим божественным видениям. В иудаизме есть у нас понятие «скутовод» – заслуги отцов, если наши отцы были возвышенными в своей жизни, то тогда это защищает их потомков, и их потомкам, среди прочего, есть у кого учиться, и, во всяком случае, есть определенные заслуги, которые влияют на изначально уровень души, который спускается человеку. Разные люди получают изначально, в том числе и в зависимости от своих родителей, разный уровень души. Кому-то легче стать царем, кому-то нет. Но мы, во всяком случае, все должны стараться. Таковы возможности вечной души при ее движении сверху вниз и снизу вверх. Душа человека. Второе рассуждение Саабы и Слободки. Повелевает Тора. Не оставь живых ни единой души, касается семи кананских народов. Но ведь душа человека происходит из источника жизни всех миров. Не оставь в живых ни единой души. Иерусалимский Талмуд приводит доказательства того, что здесь имеется в виду те, кто пойдут воевать против вас во главе своего идолопоклонства. То есть, в принципе, еврейский народ всегда предлагал мир тем, с кем он воевал, и Тора запрещает при захвате городов врага окружить город с четырех сторон. Всегда нужно оставить четвертую сторону свободной, чтобы враг мог бежать и отступить. Но ведь душа человека происходит из источника жизни всех миров. Неужели она настолько ему не доверяет, что нарушается принцип? Тот, кто присоединяется к источнику жизни, может на него полагаться. То есть душа, она полагается на источник жизни. Душа человека по своей природе соединена с источником существования. Разве в ее власти прервать линию жизни, пасть под ноги смерти? Может ли луч света оторваться от породившего его солнца? То есть вопрос, что, значит, не оставив живых ни одной души. Что происходит с душой, с великой душой человека, которая связана с источником света? Подъем мироздания из предшествовавшего хаоса – это результат божественного милосердия. Как сказано, и мир милосердием будет отстроен. То есть, когда Бог говорит о том, что отстроит мир, у нас есть 613 заповедей, которые предписывают нам правильный образ жизни, чтобы не оказаться заведенными своими стезями очень-очень далеко и в тупике застрять. В результате для этого есть 613 заповедей. Однако относительно строительства мира нам приводится только нечто одно. Мир милосердием будет отстроен. То есть для того, чтобы этот мир существовал, необходимо, чтобы творения оказывали милосердие друг другу. И в такой ситуации Всевышний даст благословение миру. Если каждое творение будет считать себя единственно существующим, то результат будет достаточно печальный. Такой мир замораживает трубы благословения, и через них воды милосердия божественного не спускаются вниз. Душа человека по своей природе соединена с источником существования. Разве в ее власти прервать линию жизни, пасть под ноги смерти? Может ли луч света оторваться от породившего его солнца? Подъем мироздания из предшествовавшего хаоса – это результат божественного милосердия, как сказано, и мир милосердием будет отстроен. Здесь мы остановились. К этой цели направлено вечное движение всех миров и милосердие Господа от века и до века к трепещущим перед Ним и Его праведность сыновьям сыновей. Это сказано в Таилим 103 Псалом. А человек, величайшее из творений, пребывает в самом центре милосердия, заполняющего все мироздание. Легчайшим движением души он влияет на весь мир, поэтому его задача – уподобиться своему Творцу. И ходи его путями, как сказано. Книга Дворим, глава 28, стих 9. Мы приводили с вами сегодня уже это повеление «И ходи его путями». Адрес, чтобы все вы могли увидеть. Книга Дворим, глава 28, стих 9. «Как он милосерден, так и ты будь милосерден». Это уже говорит Иерусалимский Талмуд, трактате Пея, что в первую очередь это касается именно милосердия. Всевышний создал этот мир, являясь Творцом, также каждый человек, следуя его путями, в первую очередь именно милосердие, именно творение должен в этот мир передать. Если случится, что некто оставит верный путь, то заблуждение приведет его к воротам смерти, и его шаги будут направлены к преисподней. Но если его душа устремится в сторону милосердия, то ухватится за самое надежное, что есть в мире – предстанет перед великим сиянием и будет залито светом жизни. Короче говоря, ты светишь для других, свет жизни вернется к тебе в отраженном виде, и твоя жизнь, твои стези будут залиты светом. У всякого человека свой путь возвышения. Мы многое замечаем, смотрим и видим великое, слушаем и слышим значимое, и яркий свет наполняет наши сердца, и все же воспринятое может и не затрагивать глубин наших душ. А бывает, что человек лишь сделает легкое движение губами или только укажет пальцем, но совершит это, ощущая в своей душе источник света, и в результате происходят события, затрагивающие его сердце. Видите, обратите внимание, затрагивающее его сердце. Это и есть то изучение Торы и то раскрытие Бога посредством изучения Тора. Критерий – это должно затрагивать наши сердца. И все зло, которое твердыми пластами откладывалось в его душе многие годы, разбивается вдребезги. Вот этот свет божественной мудрости, который затрагивает сердце человека, разбивает вдребезги весь мусор, который к нам пристал. Он обретает связь с источником жизни, встает и полный сияние радости выпрямляется во весь рост и крепко стоит на ногах. Душа Бога часть, душа человека – часть Бога свыше. Велик дух человека, возвышена его душа, необразимо вознесена настолько, что невозможно представить. Она – образ Бога, часть Бога свыше. И сколь вознесен источник всех душ, столь же почитаемая и каждая отдельная душа. Посягать на нее – значит покушаться на источник всех душ, на саму божественность, если только так можно сказать. Дающий пощечину еврею, как будто заносит руку на божественное присутствие. Обратите внимание, насколько мы должны друг другу быть в состоянии видения образа человека, что человек является божественным творением, а это возможно, если мы сами себя увидим божественным творением. Вознести руку на царя, ударить царя, то же самое, что занести руку на божественное присутствие. Такое воззрение на величие человека является ключом для понимания Торы и всех слов наших мудрецов благословенной памяти. Величие человека. Нам заповедано к этому стремиться, как сказано, следуй его путями. Лишь немногим ты умолил его перед Богом. Царь Давид говорит в образе человека. Немногим ты умолил его перед Богом. Немногим умолил его перед Богом. Славы и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами твоих рук. Все положил к его ногам. Тиилим, 8 глава, стих 6 и 7. Суть нашей лекции – величие человека. Это то, чему учит, в принципе, книга Деврей Хаймим, летописи царей Иудеи. И с Божьей помощью, продвинувшись немножко дальше, мы сможем из жизненных событий, из уроков, которые произошли с великими, начиная от Адама, дальше царь Давид и дальше все последующие цари, из их жизни научиться чему-то от их взлетов и падений. И дай Бог, это покажет нам путь для нашего духовного возвышения и остановит нас от возможных ошибок. Оставайтесь с нами. Следующая лекция – концепция Машиаха. Спасибо за внимание.